Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 27 декабря, четверг, у микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. Мосгордума приняла закон о создании в столице гайд-парков и о запрете автопробегов по Садовому кольцу. Конституционный суд сегодня огласил решение по запросу депутатов о порядке лишения парламентариев мандата. Детский фонд ООН призвал российские власти уделить первостепенное внимание судьбе воспитанников детских домов. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, Московская городская дума на последнем пленарном заседании в этом году приняла закон, позволяющий проводить публичные мероприятия без согласования властей в столичных аналогах гайд-парка. Кроме этого, к закону принято несколько поправок, среди которых, в частности, запрет на проведение автопробегов по Садовому кольцу. Депутаты говорят о сложной дорожной обстановке в городе. А также необходимо согласовывать с городскими властями одиночные пикеты, если у них один организатор, и они объединены одной целью. Эксперты и организаторы протестных акций новые правила не приветствуют и считают, что это очередной виток борьбы с гражданской активностью. Подробности расскажет в прямом эфире «Радио Свобода» моя коллега Наталья Джунпаладова. Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Принятый депутатами Московской думы закон устанавливает такое понятие, как специально отведенные места, на территории которых можно будет проводить акции, не согласовывая их с городскими властями. Пока в качестве аналогов гайд-парка мэрия предлагает парк имени Горького и парк Сокольники. Предупреждать о готовящемся мероприятии организаторам все-таки придется. Как подчеркивают в мэрии, проинформировать, а не уведомить мэрию об акции, необходимо за 3 дня до ее проведения. Против принятия этого закона, к которому были внесены еще несколько поправок, выступила фракция КПРФ. Ее лидер Андрей Клычков в интервью «Радио Свобода» пояснил, почему.
В нашем законодательстве или в нашем в том виде, в котором представляется, это даже не аналог гайд-парков. Это попытка создать места, в которые будут всех отправлять. И заявки на проведение мероприятий публичных в других местах, просто наверняка можно предположить, что будут наталкиваться на сопротивление и предложение перейти в организованные 2-3 места, которые будут установлены правительством Москвы. Поэтому я считаю, что есть у нас положение 31 статьи Конституции, есть у нас федеральный закон, и в рамках них нужно создавать нормальное правовое поле, а не создавать дополнительные ограничения.
Кроме этого, к закону по инициативе главы комиссии Мосгордумы по безопасности Ирины Светенко принята поправка, фактически запрещающая проводить автопробеги по Садовому кольцу. Депутаты объясняют невозможность автопробегов сложной дорожной обстановкой. Прошлой зимой гражданские активисты проводили по Садовому кольцу подобную акцию в защиту честных выборов. Сторонники Владимира Путина также устраивали автопробег. Изменения в законе коснулись также и правил проведения одиночных пикетов. Закон устанавливает расстояние между участниками акции не менее 50 метров. При этом, если в одном месте проходят несколько одиночных пикетов, объединенных одной целью и одним организатором, то эту акцию необходимо согласовывать с городскими властями. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов считает, что подобные меры, принятые московскими депутатами, направлены на борьбу с гражданской активностью.
К сожалению, наши власти, в данном случае Мосгордума, продолжают целенаправленно сужать пространство наших свобод. Последние полгода мы видим, как они последовательно ограничивают наше конституционное право на свободу собраний. Изначально были поправки в закон о митингах, да, которые увеличили сильно штрафы и усложнили процедуру согласования. Теперь новый шаг. То есть идет борьба с гражданской активностью. В этом году было много автопробегов, много таких вот одиночных пикетов массовых. Власти ищут способы, как эту активность ограничить. То есть теперь, безусловно, у нас будут большие проблемы. Если несколько человек выйдут, даже если они не договаривались между собой и захотят выразить свою позицию в форме одиночного пикета, власти, скорее всего, будут это трактовать как согласованное мероприятие с единым каким-то организационным центром и будут пытаться это пресекать, а затем привлекать граждан к ответственности. Конечно, это не конституционное решение. Но, к сожалению, власти пока предпочитают использовать именно такую тактику. Тактику запретов, репрессий, ограничений. Ни к чему хорошему это не приведет, но нам сейчас придется приспосабливаться, искать возможности действовать в новых условиях. Все равно мы с улиц не уйдем.
Сергей Удальцов также отметил, что новые правила не повлияют на акцию под названием «Почта свободы», которая намечена на 29 декабря и на которую московская мэрия уже дала добро.
29 числа в Новопушкинском сквере пройдет полностью согласованный митинг. Мы будем собирать поздравления новогодние, открытки, письма, какие-то пожелания для наших товарищей, ребят, которые сидят сегодня по сфабрикованным политическим делам. Это и фигуранты дела 6 мая, фигуранты дела анатомии протеста, многие другие. Им сейчас как никогда необходима поддержка с воли, какое-то доброе, теплое слово, поэтому нам представляется эта акция очень важной. Но никаких проблем, на мой взгляд, возникнуть не должно с проведением данного мероприятия, так как согласование мэрии получено.
Не повлияет инициатива мэрии на планы лидера зарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. 31 декабря он традиционно выйдет на Триумфальную площадь на митинг в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. По мнению Лимонова, в предложенных мэрии аналогах гайд-парка активисты собираться не будут.
Что касается вот так называемых гайд-парков, этой идиотской затеи очередного мошенничества власти, пытающейся представить населению лондонский гайд-парк как место политических сборищ, чего никогда не было совершенно. Гайд-парк имеет абсолютно другую природу, это такой скверик, там становятся шизофреники на табуреты и что-то там говорят время от времени. Стоят туристы, наблюдают. А нам предполагают всучить вот эту дурь в качестве якобы проявления демократичности российских властей. Но никто на эти собачьи площадки ходить не будет. Я думаю, что даже самые бессовестные группы оппозиционеры все-таки не станут там появляться.
По мнению политолога Святослава Каспе, новые нормы работать не будут, а подобные меры, принятые московскими депутатами, цитата, «выдают явную дезориентированность власти».
Все это можно разобрать на анекдоты, это уже сделано, потому что абсурдность этих поправок и то, что они никакого отношения к нормальному человеческому представлению о праве, законе и справедливости, это как бы понятно. Все это, конечно, находится в некотором общем контексте, уже трудно установить, кто первый уподобил деятельность наших законотворческих органов в последнего времени работе взбесившегося принтера, но можно только констатировать, что Мосгордума тоже перешла в этот режим, что с одной стороны печально, с другой стороны смешно, а с третьей стороны важно понимать, что все эти метания к социальной и политической реальности имеют очень мало отношения. Как бы если напряженность действительно начнет достигать пиковых значений, то об этих поправках просто никто не вспомнит. Если она не будет в ближайшее время достигать пиковых значений, о них тоже не вспомнят. Поэтому я бы сказал, что это некоторое, так сказать, самоудовлетворение законодательных органов и не более.
Мосгордума, помимо этого, утвердила места, где в Москве будут гайд-парки, аналоги гайд-парков, это парк Горького и Сокольники.
Эта история в том же ряду. Туда просто никто не пойдет. Люди будут ходить туда, куда сочтут нужным, как вот мы последний раз видели, как люди пришли на Лубянку. Независимо, будут им отводить гайд-парки, не будут отводить гайд-парки. Это как раз очень хороший пример абсолютной, так сказать, параллельности и непересекаемости подобного рода законотворческой деятельности и реальной жизни.
А если вот в целом оценивать всю эту инициативу, некоторые оппозиционеры называют это агонией властей.
Слово «агония» очень сильное, я бы его пока не употреблял. Я бы сказал, что вот эта деятельность выдает явную дезориентированность власти, которая не понимает, какими инструментами она могла бы регулировать происходящее общество. Те инструменты, за которые она хватается, не работают.
Это было мнение политолога Святослава Каспе.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова рассказывала о новом законопроекте, который Московская городская дума приняла на последнем пленарном заседании. В этом году он регламентирует проведение уличных акций в столице. Продолжается программа «Время свободы». Конституционный суд Российской Федерации провозгласил постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Санкт-Петербурга Татьяна Вольская.
Это так называемое «гудковское дело». Запрос в Конституционный суд от депутатов Госдумы из фракции «Справедливая Россия» и КПРФ поступил после того, как Геннадий Гудков был лишен депутатского мандата за несовместимые с деятельностью народного избранника занятия в сфере предпринимательства. В федеральном законе о статусе депутата заявителей не устроило несколько пунктов. Они не нашли там правовой определенности, а также процедуры установления факта осуществления депутатом Госдумы деятельности, несовместимой с его статусом, а потому сочли, что политические конкуренты могут лишать своих противников депутатского статуса без участия судебной власти. По мнению заявителей, оспариваемые нормы противоречат принципам народного суверенитета и разделения властей, снижают объем гарантий осуществления депутатских полномочий, противоречат тем самым Конституции страны. Говорит представитель стороны заявителей, депутат Госдумы Елена Мизулина.
Вопрос принципиальный, он не в том, может, не может заниматься депутат предпринимательской деятельностью. Конечно, не может. Вопрос в другом. Сегодняшние нормы создали очень легкий механизм досрочного прекращения полномочий депутата. Настолько обтекаемые, непрозрачные эти нормы, что они позволяют сегодня парламентскому большинству однопартийному, комиссия, которая принимает решение больше половины, это «Единая Россия», то есть фактически сегодня оспариваемые нами положения создали механизм прекращения полномочий любого депутата от оппозиции.
Но Конституционный суд отметил, что именно в российских условиях запрет на коммерческую деятельность для депутатов является особенно важным, поскольку он мешает сращиванию политической власти и бизнеса. Каждый депутат вправе выбирать, что ему дороже – парламент или его бизнес, который может стать источником конфликта личных интересов депутата и общества. Суд постановил, что соответствующее положение федерального закона никакой правовой неопределенности не содержит и Конституции не противоречит. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин особо отметил, что депутат вправе обжаловать действия своих коллег в Верховном суде, до решения которого за депутатом сохраняется неприкосновенность.
Конституция прописывает недопустимость совмещения, но отсюда предполагается имплицитно, что называется, возможность насильственного, можно сказать, принудительного удаления депутата из состава депутатского корпуса в случае, если он не выполняет это предписание, иначе обессмысливается сам запрет. Кроме того, надо учесть, что существуют разные способы и механизмы с точки зрения процедуры. Основной упор заявители делали на то, что нет предварительного судебного контроля. Ну, вполне возможно, что такой вариант тоже хорош. Но дело в том, что в нашей Конституции не сказано насчет него, а в других государствах, и вот наш законодатель воспользовался тем, что не исключается последующий судебный контроль, который предваряется парламентским расследованием. Мы пошли по пути признания конституционности в той мере, в какой, а именно, что это предполагает обоснованность и законность принятия решения самой Думы, самое главное, право обжаловать в суд, право суда рассмотреть не только процедуру, но и обоснованность решения, то есть проверить, правильно ли факты были все.
Решением Конституционного суда доволен член Центрального совета «Справедливой России» Сергей Попов.
Данное решение Конституционного суда является фундаментальным, и оно дает ответ на целый ряд вопросов, которые, несомненно, будут в том судебном заседании по делу нашего товарища по партии Гудкова. Пунктов обращения Геннадия Гудкова в суд является как раз то, что восстановить его права в полном объеме. Существенный момент, что Конституционный суд постановил, что должно быть расследовано дело не просто вот так, взяли и проголосовали, а должно быть тщательно исследовано доказательство. К слову сказать, в отношении Гудкова заявитель заявляет, что такие доказательства не исследованы. Исследованы или нет, это будет решать Верховный суд, но доказательств я не видел.
Уже известна реакция самого Геннадия Гудкова на решение Конституционного суда.
Конституционный суд оказался ничуть не лучше, чем любой другой суд. Проявил худшие качества российской судебной системы. Это полнейшее подчинение действиям органов власти. Причем не только по содержанию, но они еще и по форме им указывают, когда, например, нужно зачитывать решение. Обратите внимание, Конституционный суд сыграл роль политтехнолога власти. Они ведь огласили два важнейших решения по выборам губернаторов и по конституционности деяний там, в отношении, в частности, меня, Гудкова, в самые последние дни перед Новым годом. То есть когда людям уже не до этого. То есть это сделано специально, чтобы снизить резонанс общественный. То есть Конституционный суд играет на правила, которые ему там диктует администрация президента. Позорное решение Конституционного суда, понятно, идет вразрез с общепринятым мировым принципом парламентаризма. Об этом говорит резолюция Европарламента, парламентской ассамблеи стран Европы. И оно еще опасное. Оно открывает дорогу внесудебным политическим расправам в Думе. Теперь из Думы можно сделать конвейер, на который поставить там удаление всех маломальски оппозиционных депутатов, критикующих власть, просто на поток. Решение, что я могу отправиться в суд, ну, знаете, для меня такое откровение. Волга наконец-таки впадает в Каспийское море. Банальные вещи, что они пишут. То есть меня можно лишить депутатских полномочий, но непрекращенно за ним оставьте. Спасибо вам, граждане судьи. Я не ожидал такого подарка к Новому году. Ну и мне адвокат позвонил, сказал, что беспрецедентно низкая явка судей на заседании. То ли совесть заела, то ли уже все по барабану. 12 судей из 19 были. Как утверждает адвокат, это беспрецедентно низкая явка, беспрецедентно низкое участие.
Рассмотрение жалобы Геннадия Гудкова на досрочное прекращение его депутатских полномочий назначено в Верховном суде на 16 января. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». За режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона Светлана Павлова. Детский фонд ООН призвал российские власти уделить первостепенное внимание судьбе воспитанников детских домов. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк в своем заявлении предлагает разработать национальный план социальной защиты семей с детьми, подчеркивая необходимость создать альтернативу государственным учреждениям для сирот, обеспечить их постоянной родительской заботой, развивая институт усыновления в России, а также передачи детей в иностранные семьи. В среду Совет Федерации одобрил российский законопроект, разработанный как ответ на принятый в США акт Магнитского. Этот документ предусматривает, в частности, запрет на усыновление американцами российских детей. Акт Магнитского, в свою очередь, подразумевает финансовые и визовые санкции в отношении российских чиновников, предположительно причастных к смерти в следственном изоляторе, и юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и к другим серьезным нарушениям прав человека в России. Один из авторов этого закона, сенатор-демократ из Мэриленда Бенджамин Кардин, сопредседатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известный также как Хельсинкская комиссия США, узнал о деле Магнитского, когда тот был еще жив, рассказывает ближайший советник Кардина Фред Тернер, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Господин Тернер, как родилась идея акта Магнитского и как вообще судьба этого российского юриста оказалась в поле зрения сенатора Кардина и возглавляемой им Хельсинкской комиссии Конгресса?
Впервые мы узнали о деле Магнитского еще до его смерти. 23 июля 2009 года сенатор Кардин созвал слушание Хельсинкской комиссии по положению в области прав человека в России. Слушания назывались «Оттепель Медведева. Правда ли это и как долго продлится?». Среди приглашенных на слушание был Уильям Браудер, глава группы Hermitage. Когда же Магнитский умер, сенатор Кардин решил заняться его делом.
И какие шаги сенатор предпринял? Когда именно он решил предложить законопроект?
В самом начале сенатор Кардин направил письмо в Государственный департамент. В этом письме он выразил обеспокоенность случившимся и предложил, чтобы Госдепартамент рассмотрел это дело, выяснил, какие российские чиновники несут ответственность, и запретил им посещать США и пользоваться нашими банками. Полученный из Государственного департамента ответ сенатору показался неудовлетворительным, и он решил, что по делу Магнитского необходимо сделать больше, чем предлагало внешнеполитическое ведомство. Свои предложение сенатор сформулировал в виде законопроекта и выдвинул его на рассмотрение Сената. Это было в 2010 году, но расписание Сената было очень жестким, и в 2010 году он не сумел рассмотреть этот вопрос. В 2011 году сенатор Кардин вновь выдвинул законопроект. Для того, чтобы его принять, Сенату понадобилось почти два года. Так что, как видите, проходит немало времени перед тем, как возникшая у одного человека идея становится законом.
А как сенатору Кардину удалось заинтересовать этим делом других законодателей, убедить их в том, чтобы они поддержали его инициативу? Ведь многие сенаторы наверняка ничего не знали о деле Магнитского и, может быть, не так пристально, как сенатор Кардин, следили за происходящим в России.
Сенатор начал поднимать этот вопрос, выступая с трибуны Сената и на заседаниях различных комитетов, а также в частных беседах со своими коллегами. Большую работу проделали и сотрудники аппарата сенатора. Они собирали соответствующую информацию и знакомили с ней своих коллег и аппарат других сенаторов. Это обычная практика. Акт Магнитского в этом отношении ничем не отличается от того, как создаются другие законодательства.
Представлял ли сенатор Кардин и Хельсинская комиссия, что предлагаемый законопроект так повлияет на состояние отношений между США и Россией? Ведь законопроект выдвигался в самом разгаре перезагрузки отношений.
Сенатор Кардин заявлял и продолжает заявлять, что предложенный им закон не является антироссийским. Речь идет о конкретном случае нарушений прав человека. Сенатор считает, что как сопредседатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, он уполномочен следить за тем, как все страны, подписавшие заключительный акт Хельсинского совещания, выполняют взятые на себя обязательства. Сенатор часто встречается со своими российскими коллегами, будь то в Вене, где проходит регулярные встречи парламентариев из стран-участниц Хельсинских соглашений или на других форумах, и он пытается объяснить им, чего добивается. Сенатор стремится к улучшению американо-российских отношений, но он настаивает на том, чтобы Россия выполняла взятые ею на себя обязательства. Точно такую же позицию сенатор Кардин занимает и в отношении Соединенных Штатов. Он требует, чтобы они также выполняли свои обязательства. Напомню, что в 2007 году сенатор провел слушание в Хельсинской комиссии по ситуации вокруг американской военной базы Гуантанамо. Если вы спросите самого сенатора, то он первым признает, что своими расследованиями он вызвал раздражение и у Государственного департамента, и у Министерства обороны США. Так что его не удивляет, когда на его критику болезненно реагирует Министерство иностранных дел России или Казахстана. Сенатор выступает за соблюдение прав человека во всем мире, и если это кому-то не нравится, то так тому и быть.
Теперь, когда акт Магнитского принял силу закона, его претворение в жизнь зависит от Государственного департамента, намерен ли Конгресс следить за этим процессом и какие механизмы есть в его распоряжении?
В распоряжении Конгресса всегда есть методы проверки и воздействия на исполнительную власть. Государственный секретарь по меньшей мере раз в год формально встречается с сенаторами и членами Палаты представителей. Заместители и помощники госсекретаря встречаются с законодателями еще чаще. То же самое касается других ведомств исполнительной власти. Но один из самых мощных инструментов воздействия на исполнительную власть, имеющихся в распоряжении Конгресса, это то, что именно Конгресс контролирует распределение бюджетных средств. Если какое бы то ни было агентство не выполняет закон в том виде, в каком он был задуман Конгрессом, то Конгресс может, среди прочих мер, прекратить финансирование этого ведомства до тех пор, пока оно не исправит ситуацию. Так что у Конгресса много инструментов воздействия.
Акт Магнитского является целевым законом. Он касается одного конкретного случая. Но каков, так сказать, общий сигнал, который, принимая этот закон, Конгресс Соединенных Штатов желал послать России?
Сигнал следует истолковать следующим образом. Соединенные Штаты рассчитывают, что все страны, подписавшие заключительный Хельсинский акт, должны выполнять свои обязательства. Соединенные Штаты считают, что если какая-то страна, будь то Россия или любое другое государство, этого не делает, Америка обязана на это ответить, потому что в заключительном акте, в частности, говорится, что такие понятия, как свобода, права человека и демократическое развитие, не являются прерогативой каждого отдельного государства. Это прерогатива всех стран, подписавших соглашение.
С советником сенатора Бенджамина Кардина Фредом Тернером беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Ну и продолжаем освещать американскую проблематику. Перспектива падения Соединенных Штатов с финансового утеса внезапно выглядит более вероятной. На поиск компромиссного решения, которое позволит предотвратить автоматическое сокращение государственных расходов и повышение налогов, остается лишь 5 дней. Но и законодатели-республиканцы и демократы в своих публичных заявлениях отказываются идти на уступки ради предотвращения потенциальной рецессии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
За 5 дней до вступления в силу решения об автоматическом снижении государственных расходов и отмене налоговых льгот, принятого 1.5 года назад, нет совершенно никаких надежд на то, что законодатели сумеют договориться о главном – как сократить гигантский государственный долг. Неудержимый рост долга и стал поводом для необычного решения 1.5-годичной давности. Сейчас разговор идет о малом, о компромиссе, который лишь позволит отложить осуществление мер, которые могут обернуться пагубными экономическими последствиями. Но после нескольких недель интенсивных переговоров даже эта скромная задача выглядит неразрешимой. Причина – президент и законодатели от обеих партий, судя по их заявлениям, готовы отстаивать свои принципы, несмотря на то, что принципиальность чревата возвращением рецессии. Камнем преткновения стали налоги самых богатых американцев. Для демократов непременным условием любой договоренности является повышение налогов на людей, зарабатывающих больше 250 тысяч долларов в год. Для республиканцев это условие неприемлемо ни под каким соусом. На прошлой неделе большинство республиканских законодателей осекло своего лидера, спикера Палаты представителей Джона Бейнера, предложившего ограничиться подъемом налогов лишь на тех, кто зарабатывает больше миллиона долларов. Несмелая попытка достижения компромисса была загублена на корню. По словам источников в Конгрессе, Палата представителей не планирует заседаний, посвященных этому вопросу, до конца года. Вот как объясняет суть противостояния профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Возникли принципиальные разногласия. Между двумя политическими партиями они занимают крайние позиции. Демократическая партия и президент Обама настаивают прежде всего на решении социальных вопросов, а не бюджетных, прежде всего на повышении налогов на высокодоходные, высокооплачиваемые слои населения. Республиканская партия настаивает прежде всего на снижении государственных расходов и готова пойти на повышение налогов на очень высокооплачиваемые слои населения, те, кто имеет свыше миллиона долларов годового дохода, но в обмен на то, чтобы на каждый доллар повышения налогов было 3 доллара снижения государственных расходов с тем, чтобы решить в долгосрочной перспективе проблему бесконтрольного роста государственных расходов.
Такая интерпретация, профессор, дает поводы для вывода о том, что республиканцы озабочены сокращением долгов, в то время как демократы готовы жить непосредством и дальше. Так ли это?
Проблема государственных долгов заботит всех. Проблема заключается в том, что и демократы, и республиканцы сейчас, в силу тех процессов политических, которые произошли в Америке, ставят свои идеологические позиции выше практических бюджетных вопросов. Существует очень много способов повышения дохода бюджета, по которым обе стороны могли бы договориться. Но это практические вопросы. Им важно показать своим избирателям свою крайнюю политическую позицию. И здесь они занимают резкие непримиримые идеологические позиции, во всяком случае на виду, во всяком случае для публики, во всяком случае в прессе.
Насколько точно словосочетание «финансовый обрыв» описывает то, что может произойти в новом году? Ведь это гипербола. В худшем случае специалисты предрекают мягкую рецессию.
Дело в том, что мягкая рецессия, мягкая вторичная рецессия в условиях вяло текущего выздоровления из предыдущей глубокой рецессии – это очень большой удар по экономике, прежде всего – по бюджету, потому что сокращается налоговая база, будет увеличиваться снова бюджетный дефицит, будет наращиваться государственный долг, соответственно, будут расти проценты по обслуживанию государственного долга, и все проценты будут расти в экономике, и это ударит по инвестициям и созданию новых рабочих мест. Только-только американская экономика начала выходить из этого порочного круга на протяжении 4 лет. И если сейчас даже будет очень мягкая рецессия, долгосрочные последствия будут весьма опасны.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. Один из видных американских предпринимателей, глава концерна Starbucks Говард Шульц, предложил необычный способ давления на политиков. Он призвал работников 120 кофейных, находящихся в Вашингтоне, оставлять на каждом стаканчике кофе надпись от руки «Соберемся вместе». Напоминание законодателям и президенту о том, что страна ждет от них.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». За режиссерским пультом Михаил Касторов. У микрофона Светлана Павлова. сейчас возвращаемся к российской проблематике. Объявившие забастовку студенты Российского государственного торгово-экономического университета разобрали баррикады при входе в ВУЗ, однако о прекращении акции протеста против слияния РГТУ с университетом имени Плеханова пока не сообщалось. В Госдуме обещали в случае отмены забастовки обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить конфликтную ситуацию. О требованиях студентов РГТУ в интервью моему коллеге Андрею Шарму рассказал председатель студенческого совета ВУЗа Альберт Зарипов.
Вам обещают лучшую жизнь, присоединить вас к университету, который считается более профессиональным, более престижным. Обещают, что все будет на тех же условиях, преподавателей не уволят, студенты будут учиться по тем же учебным планам. Но вы этому не верите.
Какие у нас основания верить этому есть? У нас нет ни одного доказательства, ни одних каких-то бумаг, подтверждения того, что так и будет. То есть есть пока только обещания, но Министерство образования уже несколько раз обещания не сдержали устные, а письменных каких-то доказательств того, что наши условия обучения останутся те же самые, нету. А доказательства обратного, то, что у нас условия поменяются в худшую сторону, они есть. Об этом говорят законы Российской Федерации, по которым звучит то, что, ну, если переводить на нашу ситуацию, то, что два студента, учащихся в одной группе, в одном вузе, на одной специальности, не могут платить за одно и то же разные стоимости. То есть нам обещают, что наша стоимость останется прежней, но в Верхоянском университете стоимость обучения намного раз выше, от полутора до двух с половиной раз выше.
Вы лично не хотите учиться в Плехановском университете?
Нет, я не хочу учиться в Плехановском университете, потому что я поступил и окончил уже сейчас, я аспирант первого курса, именно в РГТУ. И я целенаправленно шел в этот вуз, потому что это один из раньше известнейших вузов. Его, так скажем, молодая история началась в 2002 году, когда его переименовали в РГТУ именно. И за эти, получается, 11 лет вуз сделал огромный просто разный этап развития. Если мы смогли добиться такого за 11 лет, то я могу сказать с уверенностью, что еще через 11 лет наш вуз будет ведущим в стране, не только в нашей торговой экономической сфере, но и в общем ведущим вузом в стране. И это я могу сказать с уверенностью, потому что темпы развития вуза колоссальны.
Вот эта акция протеста студенческая, которая сейчас проходит, каковы ее перспективы? Действительно ли студенты и вы тоже намереваетесь оставаться там до Нового года?
Мы не собираемся оставаться здесь до Нового года, мы собираемся оставаться здесь до следующего года. Мы будем здесь и новогоднюю ночь, если это потребуется, и после новогодней ночи здесь будем находиться. Нас все это не смущает, здесь все условия. То есть нам есть где спать, нам есть что есть, здесь тепло, сухо. Мы и так здесь проводим большую часть времени на учебу, поэтому нас это не сильно пугает. Студенты говорят, люди легкий подъем. Плюс мы здесь, как многие представляют, не сидим, не скучаем, там, не приковываем себя с батареей в наручниках. У нас интересные интерактивные программы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, тренинги, кинопросмотры, интеллектуальные игры, спортивные мероприятия.
А сколько примерно студентов принимает участие в акции протеста?
Ну, одновременно в акции протеста принимает 300-400-500 человек. Самое большое, то есть самая активность, это в ночное время, когда к вечеру подтягиваются студенты, которые закончили работу, закончили учиться, подтягиваются. И именно в ночное время, когда самая такая интересная интерактивная программа, здесь находится до 500, там, иногда даже больше человек. По различным городам России еще, то есть нас поддерживают некоторые наши филиалы.
Некоторые ваши филиалы вас не поддерживают. Например, вот казанский филиал, брянский, воронеже заявили о том, что они хотят присоединиться к Плехановскому университету. Как вы относитесь к этому?
Ну, я не знаю, откуда у вас такая информация. Брянские и воронежские студенты вот сейчас где-то в 50 метрах от меня с нами в здании в Москве бастуют. Я думаю, если они смогли сюда приехать, я думаю, как раз брянские и воронежские филиалы настроены, они из самых филиалов, которые настроены как раз на отказ от присоединения. Поэтому я не знаю, откуда у вас информация, что эти филиалы отказались доставать.
Ну, вот Казань отказалась, например.
Насчет этого я тоже не знаю. Казань так же, как и мы сейчас, вместе с нами, нас поддерживает.
А ректорат, преподаватели, какую занимают позицию по отношению к вашей акции протеста? Они в ней участвуют, они ее помогают организовать, просто предоставляют помещение. Какая форма сотрудничества между вами и преподавателями?
До этого понедельника руководство вуза нам не препятствовало. Тем самым показывает, что они нас поддерживают. Проверка преподавательских состав нас так неофициально, но они нас поддерживали и не понимали, и благодарили нас за то, что мы защищаем честь вуза. В понедельник по решению ученого совета весь профессорско-преподавательский состав, весь ученый совет официально нас поддержал в нашей акции протеста и присоединились к нам. И вот уже две последние ночи преподаватели вместе с нами проводят здесь круглые сутки. Несколько преподавателей даже сели на голодовку. Соответственно, у нас теперь такой полноцельный, полноправный фронт защиты нашего вуза, в котором и сотрудники, и профессора, и преподаватели, и студенты.
Как бы неинтересно, не креативно все там было у вас здание, в бесконечности там вы не можете, но какие-то переговоры с Министерством образования, очевидно, все-таки состоятся. Каковы ваши требования, основные, запросные, и собираетесь ли вы каким-то образом менять свою позицию, возможно ли это?
На данный момент, и как и раньше, у нас основные требования — это отмена приказа о нашем подчинении Крэйвена Плеханова, это раз. Второе, пересмотр мониторинга и отмена результатов мониторинга в общем, потому что неэффективные вузы, и, соответственно, под эту грязную комиссию вузы попали не только мы, но и другие вузы. И наша задача — защитить не только нас, но и остальные. И, соответственно, в последующем наша задача, чтобы была пересмотрена сама реформа образования, то есть, потому что в том формате, в котором она ведет сейчас, это, к сожалению, ведет только к разрушению и к разрушению системы высшего образования.
Что, например, вам не нравится в реформе?
Ну, во-первых, то, с чего эта реформа началась, а именно с мониторинга, который по непонятным критериям, непонятно, кто этим занимался, то есть это делалось кулуарно, а подобные реформы не должны делаться кулуарно. Такие вещи должны решаться общественными, должны решаться общественными экспертами. И то, что это сделалось в Министерстве образования, от всех подключением неизвестных экспертов, которые непонятно какие цели преследовали, делая такой мониторинг. Поэтому здесь вот такая, с чего начали, то и продолжим. Поэтому если реформа образования таких вещей, против которых мы сейчас протестуем, то что можно представить, что дальше будет? Поэтому мы хотим пересмотреть данную реформу образования и постараться все вместе, вместе с Министерством образования, вместе с другими вузами, экспертами высшего образования, направить эту реформу в нужное русло.
И вы уверены, что вам удастся добиться успеха?
Да, я уверен. Я считаю, что у нас есть много шансов на победу, потому что мы сможем устоять.
О требованиях студентов РГТУ в интервью моему коллеге Андрею Шарому рассказал представитель студенческого совета вуза Альберт Зарипов. И в продолжении темы послушаем, как жители Иркутска ответили на вопрос, могут ли студенты на баррикадах повлиять на реформу образования. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Екатерина Вертинская.
Я считаю, что такими действиями они не могут повлиять на реформу образования. Это все, я так считаю, что студентам просто драйва хочется, видимо, поиграться, лишний раз не поучиться и просто выплеснуть адреналин.
Да, конечно, могут. Для этого есть очень много больших исторических примеров, да, то есть не только исторических, современных, то есть это то, что происходило там в мае 68-го во Франции, да, то есть когда была такие большие там студенческая революция, да, когда молодежь сумела добиться там больших изменений в обществе. В принципе, и в России это тоже возможно, да, то есть, учитывая, что достаточно у нас высокий уровень там высшего образования и большое количество студентов, то есть, конечно, что они действительно, они не то что могут, они должны влиять на свою жизнь и добиваться там расширения своих прав. Вот. Здесь вопрос в том, что их должны поддерживать и другие люди, да, то есть и преподаватели, преподавательский состав, и другое население, потому что все понимают, что ну, это будущее. За новым поколением будущее, если это новое поколение будет образованным, да, и там, у них будет возможность учиться и так далее, тогда они смогут добиться чего-то.
Мне кажется, что да, могут, потому что, ну, это касается их в первую очередь, и если они будут молчать, ничего не делать, то, собственно, все и произойдет без них, то есть все сделается так, как, ну, хочется государству, да, а если они будут выражать протест, то, соответственно, ну, мнение может поменяться. То есть я все-таки верю в то, что если они открыто заявляют о своем недовольстве решениями, то произойдут изменения.
Я считаю, что студенты как бы всегда были основной движущей в любом случае политической силой во все времена, так как все, большая часть изменений совершается всегда молодежью. И было бы желание, в принципе, изменить-то и нетрудно. Студенты сильнее повлияют на вот эту ситуацию, нежели чем какие-либо чиновники всех мастей.
Я считаю, что могут, если у студентов будет поддержка. Если студентов не будут поддерживать наши власти, то ничего не изменится. А если будет поддержка, то думаю, да.
Так иркутяне отвечали на вопрос, могут ли студенты на баррикадах повлиять на реформу образования. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире обзор свежих американских газет. Их читал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Президент Обама сократил свой рождественский отпуск на Гавайях и в четверг досрочно возвращается в Вашингтон, пишет Алексис Симендингер, корреспондент веб-портала Real Clear Politics при Белом доме. Обама намерен вместе с сенаторами найти аварийный выход, чтобы предотвратить повышение налогов общей суммой более чем на $0.5 триллиона и автоматическое сокращение государственных расходов, которые которые вступят в силу на следующей неделе, если Вашингтон не примет мер. В публикации говорится, что глава демократического большинства в Сенате Гарри Рид, совещавшийся с президентом в прошлую пятницу, вместе с Белым домом готовит возможный резервный сценарий продления налоговых скидок эпохи Буша для семей с годовым доходом до $250 000. Этот план, вероятно, также отсрочит сокращение затрат по всем статьям бюджета, запланированное в 2011 году, как способ заставить законодателей сплотиться вокруг всеобъемлющего плана снижения бюджетного дефицита. Но для проведения такого законопроекта через Сенат до крайней даты 31 декабря лидеру республиканского меньшинства Митчу МакКоннеллу понадобится исключить возможность обструкции со стороны своих однопартийцев, а это потребует времени и 60 из 100 голосов сенаторов, либо уговорить республиканцев согласиться на перевес простым большинством голосов. Те, в свою очередь, захотят гарантированного дублирования их уступок в Палате представителей, и таким образом выход из тупика может быть найден. Автор статьи напоминает, что Палата представителей в этом году одобрила законопроект о годичном продлении всех налоговых льгот, установленных в 2001 и 2003 годах. Перед этим консерваторы в Нижней Палате приняли законопроект об уменьшении на $50 миллиардов объема сокращения военного бюджета, неизбежных при секвестре в 2013 году. При этом они настояли на дополнительном сокращении на $50 миллиардов расходов на программы, популярные у многих демократов. Республиканские лидеры в Нижней Палате в специальном заявлении в среду подтвердили, что настаивают на согласии Сената с этими двумя биллями, как на условии избежания фискального обрыва. Президент Обама и сенатор Рид, в свою очередь, отвергли это условие как обреченное на неудачу. Обама предложил другие параметры соглашения. Хотя Сенат возобновляет работу в четверг, пути решения вопроса выглядят неопределенными. В среду сообщения СМИ о предстоящем эффекте падения с фискального обрыва по тону напоминали панихиду, пишет Алексис Симендингер, корреспондент веб-портала Real Clear Politics. СМИ США обращают внимание на неясность с налоговыми нововведениями на будущий год и с ситуацией, в которую может вылиться фискальный обрыв. Обычно к концу года американцы принимают решение о том, какую шкалу налоговых ставок они применят, какие будут использовать налоговые льготы, включая те, что связано с финансовыми пожертвованиями. На этот раз многие, кто привык направлять какие-то суммы на благотворительные цели, исключая их затем из налогооблагаемой базы своего дохода, находятся в явной растерянности. Причиной тому – неизвестность, которой чревато возможное падение с фискального обрыва. Вот что говорит Стейси Палмер, редактор вашингтонской газеты «The Chronicle of Philanthropy». Люди совершенно не уверены, получат ли они на будущий год вычет взносов на благотворительные цели, повысятся ли для них ставки налогов на доходы и на недвижимость. Время очень неустойчивое. Для тех, кто очень богат, изменение размера вычета не суть важно, но оно имеет значение для жертвователей со скромным достатком, учитывая нынешнюю неопределенность в экономике и вероятность потерять работу, если Конгресс в оставшиеся несколько дней не придет к компромиссу, и мы скатимся в новую рецессию. Так что теперь люди чувствуют себя не столь комфортно при мысли выписать денежный чек на благотворительные цели. В известном смысле вся жизнь Джона Керри подготовила его к этой роли, приводит слова Барака Обамы столичная газета «Вашингтон-Пост», комментируя недавнее решение президента номинировать сенатора Керри на должность госсекретаря, взамен уходящей с этого поста Хиллари Клинтон. В редакционной статье «Вашингтон-Пост» говорится, что Джон Керри, удостоенный наград ветеран Вьетнамской войны, является активным деятелем в сфере международных отношений с момента своего прихода в Сенат в 1985 году. Последовательный сторонник американского лидерства, он наладил личные связи с самыми влиятельными политиками многих стран. Даже его проигрыш в президентской кампании 2004 года дал ему опыт контроля над большой организацией и ее ежедневными проблемами. Что еще важнее, Керри уже поработал в качестве доверенного представителя Обамы в его первый президентский срок. Веря в представление Билла Клинтона о Соединенных Штатах как о незаменимой стране, Керри побудил более осторожного Обаму к двум его наиболее важным внешнеполитическим решениям – вмешательству в Ливии и одобрению ухода Хосни Мубарака с поста президента Египта. Керри также сыграл критическую роль в ратификации Сенатом нового договора о ядерных вооружениях с Россией. Вместе с тем, как отмечается в редакционной статье «Вашингтон-Пост», господин Керри разделяет с президентом Обамой одну из его величайших слабостей – чрезмерную веру в потенциальную пользу так называемого взаимодействия с непредсказуемыми режимами и диктаторами. В частности, неоднократные попытки Керри содействовать диалогу с сирийским правителем Башаром Асадом служат типичным примером неудачи такой дипломатии. Циничный Асад убедил Керри, что является реформатором, ищущим мира с Израилем. Но последние 18 месяцев показали, что трудно было прийти к более ошибочному умозаключению. Стремление Керри к диалогу даже с врагами Соединенных Штатов имеет некоторый смысл для госсекретаря. Однако новому кабинету Обамы может также пойти на пользу и баланс, обеспеченный в его первый срок такими фигурами, как Хиллари Клинтон и Роберт. Роберт Гейтс, которые более скептично относились к такому взаимодействию и предпочитали шаги, подобные наращиванию американского военного присутствия в Афганистане, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». До конца года остается всего несколько дней, и мы продолжаем подводить его итоги. Какие события стали наиболее запоминающимися в разных странах мира? Во Франции избрание социалиста Франсуа Олланда президентом страны стало определенно главным политическим событием уходящего года, но за первые месяцы своего президентства Олланд растерял популярность и вряд ли победил бы на выборах, состоясь они сейчас. Тему продолжит парижский корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Олланд, проснись, обманутый избиратель Олланда, Олланд, конец испытательного срока, есть ли вообще во Франции президент? Такие заголовки французские газеты и журналы, даже, казалось бы, наиболее лево настроенные, публиковали практически всю осень. Появилось даже устойчивое выражение «Олланд Башин», что в переводе с английского значит «медийная травля». Всего через несколько месяцев после победы на президентских выборах Франсуа Олланд потерял значительную часть кредита доверия своих сограждан. По данным опросов общественного мнения, доверяют президенту-социалисту сегодня лишь 40% граждан. Сразу после выборов рейтинг Франсуа Олланда был значительно выше – 61%. Как следует из опубликованного в газете «Либерасьон» в ноябре опроса, главная причина недовольства французов новым президентом – повышение налогов и обязательных отчислений. Самым впечатляющим стало введение налоговой ставки 75% для самых обеспеченных граждан, тех, чей годовой доход превышает 1 000 000 евро. Это было одним из самых громких и самых символичных обещаний из всей предвыборной кампании Франсуа Олланда. Летом во время саммита «Большой двадцатки» британский премьер-министр Дэвид Кэмерон то ли в шутку, то ли всерьез даже предложил французским бизнесменам эмигрировать в Великобританию, чтобы избежать ужесточения налогового бремени на родине. В декабре покинуть Францию решил знаменитый французский актер Жерар Депардье. Он поселился в бельгийской деревушке Нишен, недалеко от границы с Францией. Решение актера покинуть Францию вызвало волну критики в правительстве, а премьер-министр Жан-Марк Перо заявил, что есть что-то жалкое в продиктованном желанием избежать налогового бремени переезде актера в Бельгию. После этого сам Жерар Депардье написал гневное открытое письмо премьер-министру в одной из французских газет. Если повышение налогов для наиболее состоятельных граждан большую часть французов не особенно волнует, а некоторых даже радует, то повышение налога на добавленную стоимость, намеченное на 2014 год, мало кого оставит равнодушным, ведь НДС затрагивает все слои населения без исключения. Средства от повышения НДС должны помочь повышению конкурентоспособности французских предприятий. Они пойдут на финансирование налогового кредита для предприятий. Критикуют Франсуа Олланда и за медлительность в реформах. Олланд – это президент аспирин, в то время как Франции сегодня нужен президент хирургический скальпель, пишет главный редактор еженедельника «Экспресс» Кристоф Барбье. А так о президенте-социалисте говорит на волнах радиостанции РТЛ политик Жан-Пьер Эрафарен, занимавший пост премьер-министра при президенте Жаке Шираке с 2002 по 2005 год.
Для проведения реформ нужно обладать политической волей. Я не понимаю, почему он, Франсуа Олланд, не осуществил важные для него реформы, его основные предвыборные обещания в самом начале, в июле. Его избиратели голосовали за него именно из-за этих обещаний. Значит, у него есть все основания их реализовать. Он медлил, не спешил, фактически терял время, и в результате его позиции ослабли. На фоне стремительно развивающегося кризиса создается ощущение, что он не в состоянии быстро реагировать и не отдает себе отчета в масштабах этого кризиса.
Во время своей первой пресс-конференции в качестве президента республики 13 ноября сам Франсуа Олланд дал понять, что низкие рейтинги его не волнуют.
Единственный вопрос, который имеет сегодня значение, это вовсе не то, как настроено общественное мнение. Это то, что будет с Францией через 5 лет. Моя задача проста – восстановить экономический рост и снизить уровень безработицы, и я прошу, чтобы французы оценивали мою работу исключительно по этим результатам.
В ожидании результатов французы занимаются тем, что оценивают стиль своего нового президента. То, что еще недавно их привлекало в кандидате-социалисте, сегодня начинает их раздражать в президенте республики. Во время предвыборной кампании Франсуа Олланд позиционировал себя как нормальный кандидат, кандидат для всех, противопоставляя себя противнику Николя Саркози, президенту богатых, который так раздражал французов своим вычурным стилем. Французская пресса наперебой рассказывала о том, что часы Франсуа Олланд носит демократичной марки Swatch, костюмы покупают покупает прет-а-порте, по городу передвигается на скутере и любит футбол. Среди прочего, Франсуа Олланд обещал французам, что будет перемещаться как можно чаще на поезде, а не на президентском самолете, во имя экономии бюджетных средств. Какая же это экономия, возмущаются политические противники социалистов, если он отправляется в Брюссель на поезде в сопровождении телекамер, а за ним следом летит пустой самолет из соображений безопасности. Не в восторге французы и от гардероба президента. Его рубашек со слишком длинными рукавами, а особенно галстука. Действительно, на многих фотографиях и видео видно, что галстук президента часто сдвинут от центра. То в одну, то в другую сторону. Появился даже сайт Франсуа «Твой галстук» с фотоархивом президента-социалиста с галстуком на бекрень. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
И в завершение информационной программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф свободы». В Германии опубликована книга немецкого политолога и публициста Кристиана Випперфюрта «Внешняя политика России». По мнению многих рецензентов, это издание – наиболее полное исследование современной российской внешней политики, опубликованное на немецком языке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В своей работе Випперфюрт утверждает, что на современную внешнюю политику России влияют два основных фактора, которые он называет «soft power» и «hard power». «Soft power» – культурно-идеологический, связанный со стремлением российских властей укрепить с помощью международных институтов свой авторитет, продемонстрировать привлекательность государства. Второй фактор – hard power – это все то, что можно выразить количественно, например, численность населения, экономическая и военная мощь. Кроме того, на страницах книги Випперфюрт анализирует влияние истории, географии, социальных проблем страны на внешнюю политику. И вот к каким выводам приходит.
На мой взгляд, российскую внешнюю политику в настоящее время можно охарактеризовать как защитную. Внешне российские политики через средства массовой информации охотно бьют кулаком по столу, чтобы продемонстрировать мощь и силу, часто сообщают о своих грандиозных внешнеполитических планах. Но при этом сама внешняя политика остается сугубо защитной, оборонительной, ориентированной на внутренние проблемы. Объяснений этому несколько, но я бы хотел остановиться только на самом главном факторе. Многие россияне, главным образом среднего и пожилого возраста, до сих пор помнят о том, что более 20 лет назад распалось крупнейшее в мире государство – Советский Союз. Это событие стало неожиданным, и многие россияне считают, что такого не должно повториться. Эти настроения, естественно, накладывают отпечаток на нынешнюю внешнюю политику России. В то же время определенная часть населения любит, когда власть демонстрирует внешнеполитическую мощь. И правительство порой подыгрывает этим настроением, но никаких реальных действий не предпринимает. Все ограничивается декларациями.
Не могли бы вы привести конкретный пример?
В 90-е годы представители российских властей неоднократно говорили о планах укрепления границ страны, однако ничего конкретного в этом плане осуществлено не было. Поэтому сейчас многие звучащие из Москвы грозные заявления на Западе просто не замечают.
Каких изменений следует ждать в российской внешней политике после того, как Владимир Путин вновь стал президентом России?
Я уверен, что внешняя политика России меняться не будет, так как интересы этого государства какими были, такими и остались. Хотя внешняя политика при Путине будет, вероятно, жестче, чем в предыдущие 4 года. Я считаю, что обе стороны, Россия и Запад, достаточно мудры и в первую очередь будут руководствоваться интересами взаимного сотрудничества. В будущем это будет играть более важную роль, чем, например, 2 года назад. Речь идет о проблемах Афганистана и Центральной Азии. Я надеюсь, что Россия и Запад смогут найти оптимальную формулу стратегического партнерства в том, что касается этого региона.
А как, на ваш взгляд, будут развиваться российско-китайские отношения?
Китай для России, с одной стороны, будет становиться все более важным партнером, а с другой – все более серьезным конкурентом. Это связано с тем, что в ближайшие годы входящие в Европейский Союз страны, особенно Германия, будут концентрироваться на решении собственных проблем. Запад сейчас не в состоянии дать новый импульс своим отношениям с Россией, быть для нее таким же дееспособным, активным внешнеполитическим партнером, партнерам, как, например, 10 лет назад. Москву такая тенденция не может не настораживать, ведь из-за этого усиливается влияние Китая. В ближайшие годы России придется взять на себя ответственность за внешнюю политику, и, на мой взгляд, это будет ей в тягость. Россия вынуждена выстраивать еще более тесные отношения со странами Евразийского союза, Киргизией и Таджикистаном. В противном случае Китай может укрепить свое влияние в этих государствах. Это не входит в планы России.
Проблемам Евразийского союза Кристиан Випперфюрт посвятил одноименную статью. По мнению политолога, определенная реинтеграция частей постсоветского пространства прибавит России престижа, но никак не новых сил. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Касторов и у микрофона автор ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Поэт Елена Фанайлова в новогоднем проекте 14 интервью и 8 стихотворений.
Здесь птицы не поют, и деревья не растут, и только мы плечом к плечу, ничего не говорим врачом.
Программа «Время свободы» подводит итоги 2012 года.
Нельзя человека ставить в условия неограниченной власти ни на радиостанции «Свобода», ни в Российской Федерации.
Система перестала принимать адекватные решения. Это не конец света, это конец тьмы.
31 декабря в 20 часов с повторами.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Столыпин. Герой или антигерой российской истории? Об этом беседуем с доктором исторических наук Ярославом Леонтьевым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.